Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. Данила, привет!
Ксения, привет! На самом деле, довольно тяжелый сегодня у нас будет подкаст, потому что в нем мы будем говорить о том, что подходит под разряд военных преступлений. И эти военные преступления Россия совершает в Украине. Об этом свидетельствуют выводы многих наблюдателей, экспертов, журналистов. И я думаю, что во многом этому и будет посвящено сегодня то, о чем мы говорим.
Сегодня очень информационно насыщенный день. Владимир Зеленский выступал с видеообращением перед американским конгрессом. Сегодня президент США Джо Байден подписал очередной и, в общем-то, беспрецедентный пакет помощи Украине, военной помощи. Мы об этом обязательно расскажем. Но я бы хотела начать действительно с военных преступлений, которые продолжают совершаться на территории Украины. За несколько минут до того, как мы начали запись этого подкаста, стало известно о том, что российские войска сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута на своей странице в Фейсбуке, и позже эту информацию подтвердил Мариупольский городской совет. Кроме того, те журналисты, с которыми я связалась в Киеве, в других украинских городах, они подтверждают эту информацию, уже появились снимки того, как выглядят последствия этого взрыва. Вот что написал Сергей Тарута на своей странице в Фейсбуке. 2 часа назад прямо в сердце Мариуполя на драматический театр сбросили сверхмощную бомбу. Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан. Сколько под завалами погибших, неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. И разобрать, в общем-то, завалы сейчас не представляется возможным именно из-за того, что идут обстрелы. Неизвестно, сколько погибших, сколько раненых. Именно вот из-за этой обстановки Тарута уточняет, что многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми. Бомбоубежище тоже засыпало. Там тоже люди, дети. По сообщению полка Азов, в театре скрывалось около 1000 гражданских мариупольцев.
Да, и если говорить о военных преступлениях, то я имею свидетельство из первых рук. Это произошло 14 марта в селе Мохнатин в Черниговской области. Семья, с которой мои друзья, профессиональные журналисты, знакомы лично, пострадала от действий российских войск, когда в этом селе они появились. Они проходили по улицам села на боевых машинах, и по одной из улиц шли трое подростков, ну, молодых людей, 17-19 лет. Они, по словам членов их семьи, относили просто соседям масло, подсолнечное масло. Об этом попросила их мама. И по ним открыли огонь, они попытались убежать, но всех троих убили. 17-19 лет подростков убили сразу. Третьему парню оторвало ногу, его отвезли в больницу, он потом умер. У меня есть контакты этой семьи, я могу полностью верифицировать то, что говорят очевидцы. Об этом сообщает и местная прокуратура украинская, это прокурор уже опубликовал. И мы знаем, что под Черниговом была расстреляна хлебная очередь. Об этом уже посольство США в Украине опубликовало твит, и эта информация тоже подтвержденная. Министерство обороны России пытается опровергать все это, говорит, в Чернигове нет никаких российских войск, там под Черниговым кто-то действует, мы вообще там обстрелов не ведем. Но это не так. Дело в том, что кроме этих свидетельств, есть еще свидетельства украинских бойцов, которые под Черниговым противостоят российской армии, и оттуда регулярно приходят сообщения о том, что российская армия стреляет по мирным людям. Я могу сказать, что это вполне соответствует той тактике, которая 28 лет назад Россия применяла в Чечне, когда стало ясно, что с наскока не получается захватить Грозный, например, что с наскока не получается захватить населенные пункты в Чечне. Российская армия и ОМОН, которые туда тоже привлекли, постоянно устраивал экзекуции мирному населению, чтобы запугать всех людей на территории Чечни тогда была трагедия в селе Самашки, когда ОМОН бросал гранаты в подвалы и так далее. Мы видим продолжение той же тактики сейчас в Украине.
Вообще, вот эти формулировки «расстрел хлебной очереди», если вслушаться в то, как это звучит, это, конечно, напоминает хроники Второй мировой войны. И еще я обратила внимание, ты знаешь, я обычно обращаю внимание на слова, на формулировки, когда Сергей Тарута написал вот этот пост о том, что сбросили бомбу на драматический театр, там сказано «рашисты сбросили сверхмощную бомбу». И почему я обратила на это внимание? Это слово, в общем, не новое, «рашисты», его использовали еще с 2014 года по отношению к российским войскам. Но оно было, конечно же, ярко, негативно окрашено, и в официальных сообщениях оно не употреблялось. Оно использовалось в соцсетях как, ну, часть такого языка ненависти по отношению к оккупанту. Сейчас я вижу, что это слово используется в официальных сообщениях. Оно приобретает нейтральный оттенок. Оно перешло в категорию нейтральных. И мне кажется, что это очень страшно.
Да, это такая новая нормальность. Но надо сказать, что бомбардировки хлебных очередей при помощи России как минимум происходили и раньше. Я напомню, где это было, в Сирии. Дело в том, что по многочисленным свидетельствам правозащитных организаций во время войны в Сирии самолеты сирийской авиации, правительственной и российской тоже, совершенно сознательно избирали скопление мирных людей для бомбардировок, и это применяется для запугивания. Об этом примерно говорил и буквально только что на слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов о ранних признаках совершения военных преступлений Россией во время ее войны в Украине Христо Грозев, глава расследовательской организации «Беллинкет», которая, как он сказал, с самого начала открытой войны России против Украины переключила все свои ресурсы на изучение видеоматериалов, всего, что поступает из открытых источников и так далее, тех свидетельств, которые говорят о военных преступлениях. Ну и, конечно же, это «Беллинкет» во многом изучал свидетельство того, что происходило в Мариуполе. Мы, к сожалению, вот сейчас от тебя, Ксюша, услышали, что количество этих свидетельств, количество оснований для того, чтобы делать выводы о военных преступлениях России в Украине, будет только расти.
Ну и я добавлю, что в ходе этого заседания, которое ты упомянул, в ходе голосования Сенат США принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника. Сенаторы поддержали резолюцию единогласно, она была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана всеми принявшими участие в голосовании членами Сената, как республиканцами, так и демократами. Но теперь, я думаю, стоит перейти к видеообращению Владимира Зеленского, с которым он обратился сегодня к Конгрессу.
Да, так и есть. В общем, речь Зеленского была очень высоко оценена не только американскими конгрессменами, но и очень многими людьми, которые ее слушали, потому что она была, конечно, риторически выстроена очень сильно. И он затронул массу таких вот болевых точек, в том числе американского общества, американских политиков. Он говорил о Второй мировой войне, он говорил о теракте 11 сентября. Он говорил, что, как и десятки других городов, обществ, государства Украины, Киев оказался в условиях страшнейшей войны со времен Второй мировой. Он говорил, что сейчас решается судьба украинского государства, судьба украинского народа. По его словам, Россия атаковала не просто землю Украины и наши города, я сейчас его цитирую, она пошла в жестокое наступление против наших ценностей, бросила танки и самолеты против нашей свободы, против нашего права жить свободно в своей стране, против национальной мечты. Да, я уже сказал, что он обращался к истории Америки, он говорил, что Америка может вспомнить Перл-Харбор, 11 сентября, и Украина переживает вот такие Перл-Харборы и 11 сентября каждую ночь, по его словам, ежедневно на протяжении уже 3 недель. Одесса и Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр переживают это каждый день. Россия превратила украинское небо в источник смерти. Он сказал, что Украина нуждается в авиации, мощной авиации. Он сказал, что очень нужно, чтобы закрыли небо над Украиной. Он сказал, что нужно создать над Украиной бесполетную зону, гуманитарную бесполетную зону, цитирую, «условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города. Если это слишком много, то мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. С-300 и другие аналогичные системы. Вы знаете, насколько много зависит на поле боя от способности применить авиацию». Так или иначе, он поблагодарил США за уже оказываемую помощь, но добавил, что этой помощи нужно больше, и эта помощь должна быть сильнее.
Я бы хотела добавить, ты сказал, что он затронул важные болевые точки американской истории, и он произнес слова Мартина Лютера Кинга «I have a dream», «У меня есть мечта», говоря о свободной Украине, независимой и безопасной. Мне кажется, это тоже очень важно. Ну и вот что касается помощи, как раз через некоторое время после выступления Зеленского выступил президент США Джо Байден, и он подписал в прямом эфире законопроект о предоставлении помощи Украине, в том числе той помощи, о которой говорил и Владимир Зеленский. Байден подчеркнул, что это беспрецедентный пакет помощи, $800 миллионов, 800 систем ПВО, и он сказал, что Украине помогают приобрести дополнительные боеприпасы, в частности 9000 высокоточных противотанковых систем, переносные противотанковые гранатометы, 7000 единиц стрелкового оружия и в общей сложности 20 миллионов единиц боеприпасов. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять оружие Украине, но сказал также и о гуманитарной помощи. Сказал, что за последнее время выделено гуманитарной помощи на $300 миллионов, и США продолжат оказывать давление на путинскую экономику с помощью санкций. Ну вот, кстати, может быть, что-то есть сегодня новое о санкциях в России?
Ну, известно, что Минфин США сформировал список из 50 россиян, над которыми санкционный контроль приоритетен. Ну и публичная часть этого списка состоит из 28 фамилий. Очевидно, что в этом списке, если 50 россиян, а только о 28 мы знаем, то еще 22 человека будут преследоваться санкциями, даже если их не упомянули. Но в этих санкциях это сам Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Олег Дерипаска и очень много так называемых олигархов вообще. Это Сулейман Керимов, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук. И, кстати, насчет Юрия Ковальчука, это очень существенный человек в путинской команде. Различные близкие Кремлю люди, с которыми я говорил о том, как развивалось принятие решения о войне в Украине, говорили, что Юрий Ковальчук был именно тем проводником жесткой такой традиционалистско-патриотической линии, которая в конце концов одержала верх в действиях Владимира Путина. Еще, если говорить о тех, кто в списке из этих 50 людей, в отношении которых США будут продавливать в любом случае проведение практической санкции, это Игорь Сечин, Кирилл Шамалов, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, давний друг Владимира Путина, Алексей Миллер, Николай Токарев. Ну, в общем, все имена известные. Но, кроме того, шеф ФСБ Александр Бортников, начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов. Но мы знаем, что Россия, собственно, на все эти заявления о санкциях отвечает: мы вам тоже все это сделаем. Мы знаем, что совсем недавно были введены России санкции лично против президента Байдена, почему-то против Хиллари Клинтон, бывшего кандидата в президенты США и нескольких еще руководителей из администрации Соединенных Штатов.
Насколько я понимаю, Байдену запретили въезд в Россию. Правда, я не понимаю, зачем он ему может понадобиться сейчас.
Ну, Джен Псаки уже сказала, да, что у нас там и счетов нет, и не собираемся пока. Но если говорить о санкциях российской власти против собственного народа, и это, собственно, такая вечная тема, бомбим Воронеж, я сейчас вижу новости о том, что ЛДПР, партия Жириновского, может инициировать референдум о возвращении смертной казни. Очевидно, что Россия, по мнению ЛДПР, несколько изголодалась по крайним видам наказания. В общем, что говорить? Совсем недавно в программе пропагандиста Владимира Соловьева, один из ее постоянных участников, Дмитрий Евстафьев, человек, который, в общем, довольно давно обличает Запад на самых разных платформах, предложил ввести смертную казнь через повешение на захваченных российской армией украинских территориях. Этот человек очень долго показывал, что он работает в сфере там, внешнеполитических оценок и так далее. Вот теперь он просто предлагает вешать на украинской территории тех, кто, видимо, там сопротивляется российской армии и так далее. Это было в прямом эфире, совсем недавно, прошедшие выходные.
Ну и все это, конечно, подогревает агрессию россиян, которая и так уже подогрета очень сильно пропагандой, причем охвачены этим даже дети, которых вот сегодня появились фотографии маленьких детей в детском саду, которых выстраивают буквами вот этими V и Z, и они держат в руках вот эти символы, которые для Украины фактически стали едва ли не фашистскими символами, буква Z и буква V, которые в России расшифровывают как «За победу и сила в правде».
Да, но мы видим, что продолжается исход из России даже тех иностранных менеджеров и специалистов, которые до сих пор пытались оставаться, ну, что называется, в стороне от политики. Вот, например, последняя новость – это о том, что независимые директора Норникеля Роджер Меннингс, Роберт Эдвардс и Гаррет Пенни приняли решение выйти из состава этого совета директоров. Очевидно, что российская экономика все более закукливается сама в себе, но об этом говорил и Владимир Путин, у него сегодня было знаковое выступление. Некоторые его речь расценили как фактически внутреннее объявление гражданской войны. Я, кстати, напомню, что буквально только что на нашем сайте появилось интервью, мой разговор с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзятко, который, на мой взгляд, совершенно правильно оценивает то, что сейчас происходит. Он сказал, что Россия фактически ведет две войны сейчас, как минимум две войны с Украиной и внутри страны. Внутри страны она ведет войну против всех, кто хотя бы немного пытается не просто протестовать, например, против военных действий, но хотя бы доставляет согражданам независимую информацию. Вот против них, по мнению Тихона Дзятко, идет война. Я, на самом деле, это мнение разделяю, потому что мы видим многочисленные свидетельства наката на все средства массовой информации, которые не просто транслируют заявления Минобороны России.
Не только на средства массовой информации, но еще и, как мы знаем, блокируются международные соцсети. И вот вместо заблокированного Инстаграма собираются создать отечественный Росграм. Ну, название, естественно, уже вызвало много шуток. 200 грамм, 300 грамм, 100 грамм и так далее. Вообще, надо сказать, что представители власти и те, кто около власти, как-то с ней связаны, вот занимаются правительственными какими-то проектами, особенно в последнее время, они совершенно не обладают чувством языка, и люди не задумываются о том, как звучит Росграм. Ну, думают, видимо, что звучит патриотично. Это к вопросу о защите русскоязычного населения, которым все время размахивает российская власть. Ну, вот, на мой взгляд, иногда, даже не иногда, нужно защитить русский язык от некоторых его носителей. Приложение может прийти на смену Инстаграму, которую Роскомнадзор недавно внес в реестр запрещенных. Одним из создателей проекта стал маркетолог Александр Зобов из Петербурга. Он сокурсник известного Павла Дурова. И, по его словам, в новой отечественной соцсети будут все привычные пользователям функции, а также дополнительные инструменты монетизации. Росграм собираются запустить 28 марта.
Я немножко, буквально на 5 строчек, что называется, вернусь к теме военных преступлений. Дело в том, что уже известно первичное решение Международного суда ООН по иску Украины к России. Мы знаем, что Украина обратилась в Международный суд ООН с жалобой на Россию, что та использует понятие геноцида в своих целях, совершенно его изворачивая наизнанку. И я вижу сообщение о том, что Международный суд ООН выступил за немедленное прекращение Россией военной операции, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины. Надо сказать, что это очень серьезное решение. Дело в том, что сейчас, в отличие от, например, от Нюрнберга, в отличие от Международного трибунала по бывшей Югославии и так далее, возможность фиксирования преступлений военных, преступлений против человечности сильно возросла. У каждого человека фактически в руках профессиональная камера по сравнению с теми средствами, так сказать, фиксации, которые были тогда. И уже видно, что для Международного суда ООН, для других судебных инстанций, которые будут потом разбирать эту войну, собрано очень много доказательств того, что там происходит.
Но я предлагаю на этом закончить, и осталось только добавить, что мы, журналисты «Голоса Америки», как и наши коллеги, продолжаем собирать эти же свидетельства, как видеосвидетельства, так и в звуке, продолжаем вам рассказывать о том, что происходит сейчас на территории Украины. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст ежедневный, подписывайтесь на него в Google и Apple подкастах. С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо и оставайтесь с нами. Thank you.